Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы благословлены. Благословлены, и мы просим Тебя, направляй и веди, и учи нас применять эти способности и возможности в повседневной жизни. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за помазание Святого Духа, которым мы обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас понимать и принимать Духом Твоим несравненно больше того, о чем мы просим, о чем помышляем. Помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И пусть каждый слушающий сверхъестественно понимает и принимает больше того, о чем они просят, и о чем помышляют. Пусть всякое ограничение души прямо сейчас силой Святого Духа да будет сокрушено во имя Иисуса. Мы принимаем действие помазания Духа премудрости и откровения. Мы принимаем, что силой Святого Духа сокрушается всякое бремя и ярмо тьмы. И мы понимаем, и мы принимаем несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за сверхъестественные способности и возможности, которые Духом Святым прямо сейчас могущественно действуют на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Мы принимаем. Я прошу, Иисус, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сказать, было сказано, чтобы все то, что Ты хочешь сделать, было сделано. Направляй, веди Духом Твоим, в помазании Твоим, в силе Твоей во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за этот урок, и мы высвобождаем действие благодати, определенной Богом на это время, на этот урок во имя Иисуса. И мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе за Твой труд. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, наставляешь нас, чтобы мы были эффективными, плодовитыми, чтобы добрые дела никогда никем не были ограничены. И чтобы все то, что каждый из нас должен сделать, было сделано. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Давайте мы, прежде чем приступим к сегодняшнему уроку, сделаем такую очень короткую оперативную экскурсию по некоторым вопросам, связанным с славой. С славой. Так случилось, что каждый из нас, придя в церковь, сразу попал в определенное уже существующее течение. То есть вы не попали туда, где уже ничего не происходило. То есть уже было определенное течение, вы вошли в это течение, и, естественно, в этом течении особенно вам вникать в то, что вы должны делать, как бы вам времени не отводили, вы должны были сразу двигаться в этом течении. А учитывая, что само течение, оно сформировалось в очень короткий период времени, который, как, знаете, как двери благодати открылись на Украине, и на Украине стали открывать церкви, стали открывать церкви, и как бы в фокусе было внимание, это как можно больше открыть церкви. И это течение в целом, оно больше в фокус внимания это именно и вывело. Как можно больше людей покаять, и как можно больше людей привести в церковь. Я не говорю, что это плохо. Но я говорю о том, что при этом всем нельзя забывать основную цель, для которой мы рождаемся свыше. То есть само по себе покаяние, оно в первую очередь предполагает рождение свыше. Это вы все знаете. А у рождения свыше есть цель. И если рожденный свыше не осознает эту цель, то после покаяния он в фокусе внимания держит все, что угодно. А если все, что угодно, значит, сама цель, для которой покаяние, как таковой, не разворачивается. Мы с вами в самом начале, это порядка 12, по-моему, уроков, уделили внимание тому, чтобы представить, ясно представить, чем послушание не является. Послушание Господу. Потому что само представление о послушании Господу, как и о послушании Богу, очень разнообразно. И так случилось, что придя в церковь, родясь свыше, и получая определенные духовные дарования, нам вдруг стало казаться о том, что практикуя духовные дарования, это и есть наше послушание. То есть если я практикую дары Духа Святого, и они работают, значит, это показатель того, что я послушный Господу. Нет, это показатель того, что они работают. Если я сею свое семя и получаю финансовый урожай, это показатель того, что я послушный Господу. Нет, это показатель того, что духовный закон сеяния и жатвы работает. И в целом все духовные дарования работают не потому, что это показатель вашего послушания Господу. Это показатель того, что вы его применяете правильно. Но подождите, если я правильно применяю закон электричества и получаю благо, свет, это показатель того, что я послушен Господу? Нет. Это говорит о том, что я не нарушаю правила закона электричества. Если я стою вертикально и не падаю, это показатель того, что я послушен Господу? Нет. Это показатель того, что я послушен закону гравитации. Послушание Господу, как и послушание Богу, нельзя рассматривать через проявление духовных дарований. Да, определенные призвания, послушание призвания предполагают духовные дарования. Но не духовные дарования, их проявление является определяющим, то послушны вы Господу или непослушны. Это стало возникать по причине того, что все рожденные свыше, так или иначе, они хотят чего-то сверхъестественного. И как бы сверхъестественное стало в фокусе внимания. То есть все ищут сверхъестественное. И если бы кто-то с самого начала объяснил каждому рожденному свыше, что когда ты находишься в послушании Богу или то, что Бог за тебя запланировал, сверхъестественно будет как следствие. Его не надо искать. Оно уже приложено к тому, кто ты есть. Оно уже является частью тебя, как дитя Божьего. Но опять-таки, по причине того, что динамика свободы христианства на Украине была очень активна, исследовательскую работу в этом направлении обычно никто не вел. То есть все, в общем-то, активно входили в какое-то движение, в какое-то откровение. Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю о том, что нам очень много дается на сегодняшний день. И нам придется научиться разбираться с тем, что нам много дается. Потому что все мне позволительно, но не все будет полезно. Поэтому, знаете, когда есть большой наплыв знаний, и эти знания сами по себе, я не скажу, что они плохие, они хорошие. Но знаете, когда большой гипермаркет, и вы заходите, а там много продуктов, это не значит, что там все для вас полезно. И это не значит, что все нужно покупать. Ну а кто вам поможет? Есть только одна личность, которая вообще в вас заинтересована, чтобы вас не обманывать. Это Дух Святой. Когда вы научитесь с ним взаимодействовать, то вы поймете, что только он, в общем-то, нуждается в вашем доверии. Все остальные могут иметь какой-то, знаете, заинтересованный момент. Ну, я имею в виду вас. Вас. Дух Святой, он не лицеприятен. Но одна особенность во взаимодействии с этой личностью, с Духом Святым, в том, что Дух Святой никогда не действует, исходя из того, что бы вы хотели, что бы вам хотелось и кем бы вы хотели быть. Дух Святой, как Богом данная вам личность, дан вам, чтобы помочь вам вернуться туда, откуда вас вывел Адам. Ну, даже в рифму какую-то получилось. То есть то, что сделал Адам, по сути дела, в нем все человечество, весь род человеческий, вышел из послушания Богу. Но из послушания Богу не в чем-то не конкретном, а каждый в чем-то конкретном. Поймите, послушание мое Богу отличается от вашего послушания. Да, есть общая записанная воля Божья. Это общее послушание для жизни в Царстве Божьем. Но индивидуальное послушание, оно здесь не записано. И вот по этой причине возникает много трудностей у рожденных свыше. Здесь не написано, что брат такой-то призван быть тем-то. Здесь такого нет. И если брат решит, о, я буду искать Библии, кем же меня Бог призвал? Он не найдет. Но он может найти здесь ту личность, которая откроет ему то, чему Бог его призвал. И эта личность, опять-таки, Дух Святой. Потому что говорится о том, что Дух Святой научит вас всему. И Дух Святой возвестит вам ваше. Поэтому, конечно, ему придется взаимодействовать с этой личностью, с Духом Святым. И когда он задаст вопрос Духу Святому, Дух Святой, чему призвал меня Бог Отец? Дух Святой может сказать, А с другой стороны, Дух Святой сказал, может повести другим путем. И я этот путь как раз вам и возвещаю. Потому что общаясь с разными группами детей Божьих, я имею в виду группами, почему? Потому что разных как бы, конфессий, разных деноминаций, я заметил, что, в общем-то, все стремятся к тому, чтобы быть послушными Господу. Все по-разному, но стремятся. И я понимаю, что если мы будем искать послушание Господу через деноминацию, мы ее никогда не найдем. Поэтому в целом вопрос послушания, межконфессиональный, скажем так, уже более объемно, он как раз раскрывается в каких-то простых таких шагах, которые может делать каждый. Католик, там, православный, еще кто-то, еще кто-то, еще. И это как раз было открыто Духом Святым. Для того, чтобы быть послушным Богу Отцу, ваше послушание Богу Отцу, я имею в виду личное послушание, оно определяется не тем, что вы выполняете все, что написано в Библии. Это тоже важно. Но не это то послушание, которое пойдет в зачет вам, когда вы будете стоять перед ним. Основное, что будет идти в зачет, это исполнение его воли, определенной для вас лично. И, естественно, само взаимодействие с Духом Святым, оно поможет вам знать это. И мы с вами периодически обозначаем, что даже если вы не знаете своего призвания, это не значит, что вам очень сложно быть ему послушным. Когда Иисус стал на пути Савла, идущего в Дамаск, он не говорил ему его призвание. Хотя Савл спросил, что повелишь Господи делать? Иисус не сказал, я призываю тебя быть апостолом. Нет. Что он ему сказал? Он дал ему задание. По сути, для того, чтобы быть послушным Богу Отцу, также и Господу Иисусу, не обязательно сразу знать призвание. Хотя некоторые дети Божии, они ревнуют о том, чтобы знать призвание. Но в определенном случае, в определенной причине вам не говорится о призвании, чтобы вы не начали проявлять такой самодеятельности, которая разрушит все вокруг вас. Сама мудрость, которая раскрывается нам в Библии, что самый простой путь послушание Богу, так как и Господу Иисусу, это жизнь от задания к заданию. Ну, скажите, сложно спросить у Иисуса, допустим, вечером, Господи, что ты хочешь, чтобы я делал завтра? Какие у тебя задания? Это несложно. То есть Иисус не будет взваливать на вас задания, которые вы не можете выполнить. Само задание может быть таким простым, что вы даже не обратите на него внимания. Но это первый шаг вашего послушания Богу Отцу. И учитывая, что именно это Он и хочет, то я верю, что можно изо дня в день, от задания к заданию, входить в ту форму послушания, которую по-другому очень сложно войти. И вот эта как раз форма и предлагается. И что мы еще делаем ударение? Я как бы обобщаю. Говоря о славе, мы говорим о том, что это не что-то аномальное, которое связано только с Богом и больше ни с кем. Да, слава и источник славы является Бог. Но сама слава, само отношение к славе у вас должно быть больше библейское, чем уже привычное для вашего ума. Потому что когда я говорю слово «слава», в вашем уме это больше связано с хвалой или с поклонением. Ну, оно непроизвольно, это уже так сформировали. Библейское же представление о слове «слава», оно больше связано с проявлением чего-то. Иисус говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божью. То есть, когда в Библии слово «слава» чаще всего применяется, оно говорит о проявлении чего-то. Если мы берем слово «слава» в аспекте воли Божьей, то слово «слава» – это есть результат проявления воли Божьей. Давайте я объясню. Электричество. Пока электричество не начнет работать, вы не видите и проявления света. Что такое свет? Это результат проявления работы электричества. Мы можем сказать так, что слава закона электричества – это что? Свет. То есть есть электричество. Но пока электричество не начнет действовать, нет славы. Вы можете знать свое призвание. И можете знать даже задание призвания. Но пока вы не начнете действовать, вы и окружающие вас не переживают славу. Но призвание не само по себе просто как бирка, чтобы оно у вас было. Ценность призвания в проявлении славы. Потому что когда вы действуете в призвании, слава, которая проявляется, и благословляет. Вы хотите быть в благословении? Я могу вам точно сказать, вы в благословении тогда, когда вы действуете в том, для чего вы пришли. Тогда в благословение вы на таком уровне, пока на другом вы так не можете, у вас не получится. Потому что вы уже являете то, что сами по себе вы явить не можете. Это есть ваша особенность. Вы ценны в славе. И слава – это ваша ценность. Вы скажете, брат Олег, наверное, я могу и не успеть пожить в славе. Нет. Если вы будете жить от задания до задания, вы всегда успеете. Не фокусируйте свое внимание на важность знания, названия, призвания. Слышите? Это то, на что я хочу сделать особенное ударение. Давайте еще раз повторю. Не фокусируйте все свое внимание на важность знания, названия, призвания. Если вы молитесь, Господи, открой мне мое призвание, и ждете, пока прозвучит название призвания, то есть огромная вероятность о том, что вы этого не услышите. И не услышите не потому, что он не хочет вам сказать, а потому что он понимает, что если он вам это скажет, вы начнете все делать, исходя из этого, а вам еще рано. Если Господь скажет брату, что он евангелист, то многие, скажем так, шаги или действия, которые он должен еще сделать, он может отменить. О, если я евангелист, что я буду это делать? Что я буду привязываться? Что я буду то? Что я буду то? Что я буду то? Он уже начинает что? Фантазировать. Поэтому самый верный путь в этом вопросе – это узнать, что делать. Что делать? И рожденный свыше, живя от задания к заданию, может войти в призвание, даже не зная его названия. Смотрите, как хорошо. Вы можете войти в призвание, двигаться в призвании, переживать славу. И потом встретиться с Господом и сказать: Господь, я даже не знал название призвания. Он говорит: ты его знал, просто ты никогда уже на это не обращал внимания, потому что слава говорила за себя. Я это все говорю, потому что фокус внимания многих детей Божьих, он в ожидании того названия. Вам не нужно название, вам нужно послушание. Вам нужно просто послушание. Есть послушание общей записанной воли Божией, а есть индивидуальное послушание. Я не говорю о том, что послушание записанной общей воли Божией не важно. Но я говорю о том, что послушание записанной воле Божией через послушание индивидуальное для вас будет намного полезнее, чем послушание одному и непослушание другому. Вы можете быть послушными записанной воле Божией и при этом быть абсолютно непослушными индивидуальной воле Божией. Возникает вопрос, когда вы предстанете пред Господом, каков будет результат? Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, наследует Царство Божие, но исполняющий волю Отца. Подождите, брат Олег, но неужели нет воли Божией за то, чтобы я не украл? Есть. Конечно, есть. Но если ты не есть тот, кто ты есть, ты воруешь у детей Божьих. Потому что ты не даешь им то, кто ты есть. Я это все опять-таки беру из откровения базового греха. И мы его с вами тоже здесь рассматриваем. Потому что само представление о грехе, в основном у рожденных свыше, исходя из того, что написано в Писании, а именно так. От дерева познания добра и зла не вкушай, ибо в день, который вкусишь, смертью умрешь. Там вообще ничего про грех не говорится. Там говорится о следствии греха. О следствии греха. Если вы хотите увидеть грех, который изначально сделал человек, а именно Адам, то вам нужно в первую очередь взять стихи которые говорят об ответственности Адама, о том, что он должен делать, а не о том, что он не должен делать. В основном, как бы для нас, сильно подвергнутыми греховному влиянию, мы всегда рассматриваем Бога через «нельзя» или «можно». Подождите, зачем вы его так рассматриваете? Сейчас мы должны рассматривать Бога через позицию «для чего ты меня сотворил?». Бог сотворил человека и сказал Адаму «владычествуй». Бог сказал Адаму «храни». То есть, по сути дела, он обозначил его миссию. В его миссии его послушание. Но когда Адам стоял рядышком, а падший дух говорит о Боге и представляет Бога лживым, то Адам по своей миссии должен был пресечь разговор на полуслове. Что делает Адам? Молчит. Возникает вопрос, когда Адам согрешил? Когда сделал то, что он сделал, или когда промолчал? Вы понимаете, что для нас молчание в определенных ситуациях такой же грех. Бездействие тоже может быть грех. То есть, если вы не стремитесь к тому, чтобы быть, кто вы есть, по сути дела, это тоже грех. А то, что Адам потом сделал, это уже следствие. Поэтому сам грех, который лег в основание фактического греха, это не делай то, к чему ты призван. Опять вы можете размышлять на эту тему. Можете искать в этом. Но я верю, что Дух Святой побуждает это все, как и говорить, так и учить этому, с одной целью, чтобы эксперимент в жизни рожденных свыше закончился. Каждый рожденный свыше в какой-то степени занимается поисковой работой. Это нормальный процесс, когда вы ищете. Но когда вы ищете в неверном направлении, чаще всего это приводит к разочарованию. Одно дело вы ищете в направлении послушания. Ищите, что повелишь Господи делать. Вы обязательно найдете. Вы обязательно узнаете. Но когда вы ищете везде, то вы в результате не найдете. Ваше послушание не определяется всем. Ваше послушание определяется тем, что определено для вас. Все. Когда вы знаете, что есть то, что предназначено для вас, то вы не роетесь в моем, я не роюсь в вашем. Я знаю, что ваше для вас, и оно в вас, а мое для меня, и оно во мне. И кроме меня никто мое не достанет, а кроме вас ваше никто не достанет. Но это в целом говорит, что за ваше будете отвечать вы, а за мое я. Поэтому если я не пойду в молитвенную комнату и не спрошу, Господи, какие у тебя планы на сегодня, и не начну молиться для того, чтобы узнать эти планы, поверьте, планы сами по себе не значит, что они отменятся, потому что на завтра все равно будут новые планы. Но это лишь говорит о том, что когда я предстану пред Господом, то я буду отвечать за то, что я уже предназначен делать. Я уже предназначен что-то делать. Я это все обозначил, чтобы в целом как бы само представление о классе славы, оно сохранялось. Что слава – это не что-то аномальное, непонятное. Конечно, мы чаще говорим о славе Божьей, мы говорим о славе Иисуса. Но послушайте меня внимательно. Когда вы практикуете и применяете славу Иисуса, Иисус ожидает, что будет проявлена ваша слава. Иисус не пришел только для того, чтобы вы жили в Его славе. Иисус пришел в Своей славе, сделал доступным Свою славу, чтобы была проявлена ваша слава. Через славу Иисуса должна быть проявлена ваша слава. Так как Иисус сказал, без Меня не можете делать ничего. Поэтому в целом, слава Иисуса дана нам для того, чтобы была проявлена слава Божья, определенная для каждого из вас. Хорошо. Я очень коротко обозначил некоторые основные моменты. А теперь я хочу напомнить тоже коротко то, о чем мы начали говорить с вами, начиная где-то с 25-26 уроков. Мы стали говорить с вами о входе, по сути дела, о периодах, которые связаны непосредственно с вашим и с призванием. Каждый рожденный свыше, прежде чем он начнет жить в призвании, он проходит определенный период. Первый период, и мы эти периоды берем из жизни Иисуса, это период жизни до входа в призвание. Очень базовый, фундаментальный период, мы уделили ему достаточно уроков, четко обозначим. Это период, когда вы сеете в себя мудрость Божию, и когда вы сеете в людей то, что вы потом хотите пожать, войдя в призвание. И мы с вами обозначили очень важную как бы мудрость для себя, что то, что вы сеете в периоде прежде входа в призвание, является тем, что будет либо содействовать вам в призвании, либо мешать, что посеет человек, то и пожнет. Важный период. Мы это отметили, это как период формирования, период сеяния, очень важный фундаментальный период. Итак, мы дошли с вами до следующего периода, это период входа в призвание. Я его называю наиболее реформаторский период, потому что он наиболее конфликтный. Наиболее конфликтный, потому что вы уже не сможете быть прежним, а каким быть вы еще не знаете. Но если бы это касалось только вас, это один вопрос. Но есть еще окружение. Поэтому мы обозначили три основных направления конфликтов в этом периоде. Первый конфликт – это конфликт вашей души. Это сокрытый конфликт, обычно который прямо не выражен, но вы его переживаете. Второй конфликт – это конфликт с вашими родными и близкими. И третий конфликт – это конфликт, который мы сегодня будем рассматривать, это конфликт с вашими окружающими. В этот список окружающих в основном входят друзья, товарищи, сотрудники, если вы в каком-то служении, то непосредственно тех, кто служит вместе с вами. Поэтому это тоже такое есть окружение, которое переживает конфликт. Сегодня мы как раз и затронем, потому что мы стали рассматривать три направления конфликта. Последнее направление, которое мы рассматривали с родными, а сегодня мы рассматриваем со стороны окружающих. И прежде чем мы начнем рассматривать конфликт со стороны окружающих, давайте еще кое-что обозначу. Почему мы затронули вопрос конфликта? Рожденным свыше по разным причинам кажется, что если они входят в свое призвание, то все должны преклониться. Во всяком случае, все должны сразу их принять. Детям Божьим кажется, что если вы вдруг назвали себя пастором, все. Или что если вы назвали себя кем-то, все. Или если вы сказали, что я закончил там какую-то курсы, все. Оказывается, не все. Потому что то, что вы себя приняли таким, как вы есть, это хорошо. Но это не значит, что вас примут все остальные. Еще раз, когда я говорю о призвании, я понимаю, где я в конфликты сейчас попадаю. Когда я говорю призвание, я не говорю об одном из пяти служений в церкви. Призвание может быть любой вид деятельности, который человека призывает Бог. То есть это может быть и бухгалтер, но если Бог человека призвал, то он дает ему силу для сверхъестественной способности выполнения этой работы. Мы называем это призвание. Любой вид деятельности, который призывает человека Бог. Если Бог призывает, он помазывает или наделяет человека силой, чтобы человек мог в это выполнять эту работу на уровне способностей и возможностей Бога. То есть это более сверхъестественные такие проявления. Так вот, о чем мы сейчас будем говорить. Мы говорим о конфликте, потому что по разным причинам, в основном это причина невежества. Детям Божьим кажется, что если их призвал Бог, то все остальные должны реагировать с поклоном. Но сама мудрость Божия, которая представлена в Сыне Божьем, она говорит о другом. И как бы один из стихов, который будет просматриваться в сегодняшнем уроке, это слова Иисуса, где Он говорит, что будут вас принимать, как меня принимали, но будут и вас гнать, как меня гнали. То есть есть и такая сторона, есть и такая сторона. По-любому это будет. Не будет так, что все сразу вас приняли. Во-первых, когда вы говорите о призвании, в целом вы обозначаете то, в чем вы теперь будете активно деятельность рассматривать вас. То есть, поймите, активная ваша деятельность в чем-то для кого-то – это вопрос конкуренции. Вот по какой причине на сегодняшний день, если кто-то приходит в город и говорит, меня приходит к пасторам, Бог призвал меня пастором, и все пастора. Потому что они рассматривают его как конкуренцию. Они не рассматривают его как благословение для города. Но опять это по причине разных глупостей, которые допускали сами пастора, начиная ловить рыбу в чужом аквариуме. Поэтому в целом и такой настрой. Потому что если бы каждый говорит, я пастор, Бог призвал меня быть пастором, и начал заниматься вопросами евангелизации, только не в церкви чужой, то, конечно, бы такого состояния и настроения не было. Но чаще всего евангелизации проходят в других церквях, и, в общем-то, это называется такой спортивный вариант. Хорошо. Итак, что мы положим в основание сегодняшнего урока? Мы говорим о конфликте, с которым сталкиваются призванные Богом, и конфликт, который мы будем раскрывать, это конфликт в окружении. То есть это такой социум, друзья, сотрудники, то, что связано с людьми. Я не говорю сейчас о родственниках, я не говорю о близких и родных. Я говорю о друзьях или том окружении, последователи, ученики, как вы хотите их называть. И чтобы вы поняли то, о чем мы будем говорить сегодня, я дам вам определенную мудрость, которая станет, возможно, помощью вам в каких-то вопросах. Эту мудрость мы извлечем с вами из одного наставления Иисуса Матфея, которое представлено в Евангелии от Матфея, 26 глава, 31 стих. Иисус говорит, «Вы соблазнитесь о мне в эту ночь». И дальше дает ключевой стих, который мы сегодня положим в основание сегодняшней встречи. «Ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Поражу пастора, и рассеются овца стада. Чаще всего, когда читают этот стих, его рассматривают только в контексте того, что не касается непосредственно пастора. То есть поражу пастора, и рассеются овца. И когда человек слышит этот стих, он говорит, ну да, это связано с пастором. Это говорится о том, что что-то произойдет с пастором. Может быть, заболеет пастор, и больше не сможет быть пастором. И овцы рассеются. Либо пастора посадят в темницу, и церковь останется без пастора, и овцы рассеются. Либо пастор согрешит, упадет, и овцы рассеются. И чаще всего как бы фокус на пасторе, потому что здесь действительно говорится как бы поражу пастора. Но этот стих касается не только... Да, Иисус использовал это в контексте того, к чему призван он. Но этот стих имеет и другую сторону. Потому что здесь говорится не только о поражении пастора. Поймите, пастор может быть и поражен по-другому. Если вы видите непосредственно только поражение пастора, то этот стих представляет поражение не только пастора. И я хочу поговорить как раз о том, что может произойти на самом деле. Что еще может произойти? И положить это в основание. Сегодня у нас с вами будет интересный материал. Давайте немножко поговорим о таких простых вещах, которые связаны больше с вашими органами чувств. Я знаю, что вы духовный человек, и вы дух, но все равно у вас есть органы чувств, о которых бы вам неплохо кое-что узнать. Давайте поговорим с вами о том, чем именно вы видите и чем именно вы слышите. Вы скажете, я вижу глазами. Нет. Нет, я слышу ушами. Нет. Одна из особенностей ваших глаз, что фактически это продолжение вашего ума. То есть у вас есть мозги, это материальная часть, и у него есть продолжение, ваши глаза. То есть ваши глаза относятся к вашему уму, а не сами по себе. То есть это просто такой орган, который как бы от ума вынесен наружу. Удивительное, да, человек Божие творение? Вы скажете, а уши? А уши это тоже, это орган, который прикреплен фактически с вашим мозгом. То есть на самом деле они выполняют определенную функцию, приемники информации. Но не глазами вы видите и не ушами вы слышите. На самом деле вы на все смотрите глазами своего ума, а точнее сказать, содержимым своего ума. Вы можете смотреть на один и тот же объект, и ровно столько, сколько будет людей, столько по-разному будут его видеть. От чего зависит, что вы видите? От чего зависит, что вы слышите? Абсолютно не того, какое у вас зрение, плюс-минус. Это играет какую-то роль, расплывчато, не расплывчато. Но в целом зависит от того, что именно находится в вашем уме. Или содержимое ума определяет, что вы видите, каким вы видите и насколько подробно вы это видите. Получается, что вы смотрите глазами, а видите умом. Или видите содержимым своего ума. Если содержимое ума отличается, ваше содержимое ума отличается от моего содержимого ума, мы на одно и то же смотрим по-разному. Естественно, и слышите вы по-разному. Почему вы слышите по-разному, когда проповедуется с кафедры одно и то же? Потому что содержимое ума вашего разного. Вообще преподаватели, я говорю про преподавателей, я не говорю про служителей других. Преподаватели знают об этом. Поэтому мудрые преподаватели, те, кто помазаны преподавать слово, они знают, что прежде чем донести материал, основные базовые дисциплины в голову нужно вложить, а потом работать с тем, что ты туда вложил. Этого не знают только те, кто не призваны. А все, кто призваны, они знают, потому что это основа преподавательской деятельности. Возможно, для вас это как бы будет, чтобы вы понимали. Поэтому давайте еще раз кое-что обозначу. Вы смотрите глазами, а видите в свете содержимого своего ума. Поэтому ровно настолько, насколько вы видите, вы узнаете содержимое своего ума. Брат Олег, я смотрю и ничего не вижу. Ну, теперь вы знаете, во всяком случае, содержимое своего ума. Не густо. И знаете, что меня еще особенно радует? Что фактически, когда вы смотрите на что-то, оно говорит, насколько у вас там света, много или мало. Другой момент. Когда вы что-то слышите, вы всегда слышите в свете содержимого своего ума. Теперь возникает вопрос. Всегда ли человек видит, когда смотрит? Нет. Смотрите, как интересно получается. Оказывается, смотреть не значит видеть, а слушать не значит слышать. Иисус так и сказал, глазами буду смотреть и не увидеть, усами буду слушать и не буду слышать. Почему? Потому что содержимое их ума направлено на что-то другое. На что-то другое. Теперь вы немножко понимаете, откуда берутся разделения, разногласия в целом. Именно по причине разного содержимого ума. И апостол Павел в одном из наставлений, а именно в послании к Римлянам написано, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Если ум, рожденного свыше, не обновляется, единодушие и единомыслие, а порой даже с Богом, рожденный свыше не достигает. Не достигает. Хорошо, давайте теперь подведем итог и перейдем к нашему стиху. Учитывая, что человек видит все, содержимым ума и слышит все через содержимое ума. Если дьявол хочет, чтобы то, что слышит человек, рожденный свыше, от пастора, человек воспринимал искаженно, что он делает или где он делает что-то, что вносит искажение. Вот и все, чтобы вы просто понимали, откуда растут ноги. Это не то, что он держит там руки свои на горле или вставляет берущие ему в уши. Нет, он просто в голове у человека определенную твердыню разворачивает, которая преломляет слышание или вносит искажение в слышание. И что получается? Где поражен у человека, у этого человека, пастор? Здесь. Подождите, пастор, стоящий за кафедрой, не поражен. Но он поражен в уме слушающего. То есть не обязательно поражать пастора. И поверьте, что поражать пастора иногда намного сложнее и менее эффективно. Потому что если поражен пастор, все сострадают и идут ему помочь и прощают, даже если что-то там бу-бу-бу. А здесь пастор стоит за кафедрой, что-то говорит, а все только... глазом на него. И что ты хочешь сказать? И что ты можешь сказать? И вообще, что ты там делаешь? Они-то не говорят вслух. Они все сидят, и пастор думает, что его слушают. Оказывается, на него просто смотрят. И пастор сам с собой разговаривает у сцены и думает... что все внимают. Я вам показываю те моменты, которые открыто никогда не выглядят. Конечно, в духовном мире, если пастор достаточно духовен, он может прочувствовать, что духовная атмосфера в зале, она не соответствует действительности, то, как оно выглядит фактически. И может предпринимать сразу какие-то действия, внося коррективы в подаваемый материал. Но надо быть достаточно чувствительным и понимать, что такое есть. Оно все в духе чувствуется, сама атмосфера. Но я вам рисую саму картину по этому стиху. Поражу пастора, и причем не обязательно самого пастора, и овцы рассеются. Потому что когда пастор или служитель поражен в уме прихожанина, он оставаться там больше не собирается. И если он там находится, то он там может находиться еще какое-то время, чтобы найти для себя убедительный недостаток в пастыре. Как вы думаете, что он делает каждое служение? Ищет недостатки. И он их обязательно найдет, потому что его ум поражен, инфицирован. Просто инфицирован. Все, что он делает, это приходит на служение и ищет крючок, за который зацепиться и признать, что он прав. Фактически это начинается предвзятое отношение. Вы знаете такой термин «предвзятое отношение»? Я хочу немножко объяснить вам этот термин. Предвзятое отношение – это когда планка требований к какому-то человеку выше планки милости. Чаще всего предвзятое отношение, как бы самое такое ярко проявляемое место предвзятых отношений – это семья, где у мужа предвзятое отношение к жене. Поэтому используют термин «ты должна». А почему она должна? Она что, не личность? А жена может сказать тоже мужу «ты должен». А он что, тоже не личность? Он не имеет уже права выбора, закончил, все. А у родителей к детям предвзятое отношение. И вот эти предвзятость отношений, они иногда проецируются в такие вещи. То есть человек, пораженный в уме, у него предвзятое отношение или завышенная планка. Он даже и близко не думает, что церковь – это больница, где все пациенты. Брат Олег, так что там, здоровых нет? Нет, там только лечащий врач здоровый. Подождите, а за кафедрой? Тоже пациент. Просто у него свои уровни лечения. Там все нуждаются во враче, правильно? Конечно. Я не скрываю, что я тоже нуждаюсь во враче. Вот. И это держит меня всегда в балансе понимания. Все. Но если вы сидите там и включаете предвзятые отношения, это говорит о том, что в вашем уме пастор поражен. Все. Потому что вы сидите, знаете, как приемная комиссия. Да, возможно, то, что он говорит с кафедры, иногда уклоняется от содержимого Библии. Возможно. Я не исключаю. А вы сразу 0 баллов. И если к концу служения все будут по нолям, то вы скажете, мне здесь делать нечего. По сути дела, принять решение уйти вы уже приняли полгода назад. Просто теперь все это время это предвзятое отношение формировало у вас определенный образ поражения. Вы скажете, к чему это все сказали? Я хочу, чтобы вы это все услышали, потому что когда Бог вас призывает, в окружении, в вашем окружении начинает происходить примерно то, о чем я сказал. Вас поразить сатане намного сложнее, потому что вы уже призваны. На вас прибывает сила Божия. На вас прибывает защита ангела. Вас поразить намного тяжелее. И сатана что делает? Он поражает вас в умах людей. Тех, которые еще не призваны. Вы при этом в силе Святого Духа. А человек при этом уже смотрит на вас с предвзятостью. Вы призваны помочь ему, а смотря на вас с предвзятостью, он говорит, я не нуждаюсь в вас. Ну, вы же помазаны для него, но он поражен. Вы поражены в его уме. Все, вопрос закрыт. Брат Олег, почему они меня не слушают? Ведь я же призван Богом для них. И сна заинтересован в том, чтобы вы в своем призвании не реализовывались. Лично вас он может в каких-то вопросах где-то штопорить. Но эффективнее, намного эффективнее штопорить всех в зале. Я хочу, чтобы вы просто понимали, как это происходит. Как это происходит? Поэтому есть определенные та мудрость, о которой мы сегодня будем говорить. Почему я такой базис положил, чтобы вы понимали, с чем это связано. И это в целом где-то профилактика, что, возможно, в вашем уме уже что-то появляется, которое в целом поражает того пастора, частью церкви, которой вы являетесь. И эта инфекция начинает уже где-то действовать. Я рекомендую вам блокировать эту инфекцию раньше, чем вы начнете уже озвучивать какие-то решения или принимать какие-то решения. Если вам не нравится, что там происходит, вообще что вы там делаете? Если вы не верите, что через пастора, частью церкви, которой вы являетесь, говорит Бог, то подождите, кто тогда через него говорит? Если говорит либо Бог, либо дьявол. Если вы не верите, что через него говорит Бог, то что вы там делаете? В целом, я могу таких пунктиков привести много. И вы должны для себя принять решение. Потому либо вы в приемной комиссии, которая сидит и с предвзятым отношением, булькает там на месте, либо вы находитесь действительно частью ведения, семья, и в этом ведении реализуетесь. Но я говорю, как действует сатана. Поражу пастора, и рассеются овцы. Но поражение пастора не обязательно в отношении пастора. Да, я знаю случаи, когда был поражен пастор непосредственно, и овцы рассеялись, потому что они принимали только этого пастора, другого не принимали. И они разошлись и создали там какие-то свои церкви. Да, есть такие моменты, но это очень редкие моменты. Наиболее распространенные – это поражение пастора в умах паствы. Хорошо, заложили основание. А теперь переходим, вы скажете, брат Олег, какова цель поражения пастора в умах паствы? Хорошо, я вам скажу. Слушайте внимательно, потому что это тоже очень важный момент. Когда Бог призывает человека, сам человек становится лишь инструментом реализации определенного ведения. Поэтому человек – носитель. Носитель кого? Духа Божьего. Призвание. Если вы смотрите на пастора как на человека, вы не видите призвания. Поэтому, о, не причесался. Подождите, вы пришли слово слушать? Да ну, что это такое? Что это за цвет галстука? У него что, с ориентацией ненормально? То есть, знаете, сканер, пум-пум. Если же у вас фокус выставлен правильно, он призванный Богом, на нем помазание Духа Божьего. Даже если он без галстука, в коротких штанах, для вас роли никакой. Потому что вы слушаете не его, а слушаете того, кто через него говорит. Хорошо, а теперь я вас подвожу к тому, о чем я говорю. Следовательно, когда человек предвзято относится к тому, что стоит за кафедрой, на самом деле к кому он относится предвзято? К Духу Божьему. А если он предвзято относится к Духу Божьему, то сразу понятно, откуда ноги растут. Антихрист. Потому что именно антихрист – это тот, кто делает что-то с человеком, чтобы человек своими словами и своими поступками угашал работу Духа Божьего в своей жизни. И если человек предвзято относится к помазаннику, он угашает Духа Божьего в себе. И как только Дух Божий будет угашен до какого-то уровня, сатана просто разрушает этого человека. При этом человек не ругается, не пьет, не курит, не блудит. Просто сидит с предвзятым отношением к проповедующему. И все, вопрос закрыт. Я хочу, чтобы вы понимали стратегию антихриста. Она не всегда такая, подошел, стукнул по голове или нахамил в лицо. Нет, не обязательно. Просто человек сидит, ну да, что ты мне еще скажешь? У меня два библейских образования, а ты кто? И сидит. Не, они так не делают. Я вам покажу, как они делают. Они пришли на проповедь и вот так сидят. Они даже не слушают. Что ты пришел, если ты вот сел в Библию? У тебя нет времени посидеть дома в Библию читать. Но они придут и так сидят. А на самом деле одним ухом они оценки там. Это неправильно, это неправильно, это, и это неправильно, и то неправильно, это неправильно, и это неправильно. Этот человек разрушен. Просто разрушен. Он умирает. Он даже не представляет, что дух Антихриста действует в его голове. Он даже и мысли такой не представляет. Он, подождите, брат Олег, но он же сидит в Библии. Да подождите, ну он хоть что-то применяет отсюда. Если здесь написано «не судите», если здесь написано «милость превозносится над судом», а если вы недовольны тем, что вы слышите с кафедры, ну встаньте, выйдите и все, идите туда, где вы будете назидаться, кормиться. Я пророк, Бог меня сюда привел. Тогда почему у тебя пампер закрывает верхнюю часть твоей головы? Я извиняюсь, вот такие люди, они всегда почему-то мнят, что они пророки. Во-первых, они все одинаково разговаривают. Во-первых, они всегда одинаково поступают. Даже иногда и слова одинаковые у них. И никакого там близко к пророку ничего и нету. Просто они позволили определенному духу сформировать предвзятое отношение. Тем самым это выражает пораженность ума этого человека. Конечно, у меня огромное желание помочь этим людям. И я верю, что Дух Святой затронул эту тему, потому что Он хочет помочь этим людям. Возможно, какие-то такие послушают. И дай Бог, чтобы их уши открылись для слышания, и они привели в порядок эту вертикаль. Потому что они умирают, и жалко их, потому что в какой-то степени они действительно любят Бога. Они ревнители Бога. Просто сама ревность у них выражается в том, что они больше ищут недостатки, чем выполнять то, что они должны выполнять. Хорошо, давайте посмотрим конфликт, который происходил в жизни Иисуса. Конфликт, который приходил в жизни Иисуса. И вот что еще я хочу сказать. Это тоже важно отметить. Любое призвание Бога, мы не будем говорить о каком-то там евангелист, пастор, бухгалтер, политик. Мы говорим, что любое призвание Бога – это всегда конфликт с царством тьмы. Любое. Неважно какое. Я хочу, чтобы вы знали, как только Бог призывает, это буквально, что вас призвали на передовую. А теперь скажите, на передовой бывает безопасности? Там не бывает безопасности. Там всегда опасность. А у детей Божьих сложилось такое представление, если Бог меня призвал, все, теперь пойдет лафа. На лафу, я вам скажу. Вот теперь ты узнаешь, что такое царство тьмы и что бывает. Не, во всяком случае, не расстраивайтесь, поймите, это тоже процесс. Но вы должны понимать реальность всего происходящего. До этого, пока вы отсиживались где-то в окопах и представления не имели, что там на передовой, у вас формировалось, знаете, в розовом цвете что-то призвание. О, это хорошая машина, это офис, это там то, это там то. У вас даже близко... представления не было на самом деле, что это такое. Конечно, а он сам не выключится, я вам точно скажу.
Это не мой телефон, я не умею его выключать.
Ну, вон окно открыто там. Хорошо. Итак, любое призвание Бога – это всегда конфликт с царством тьмы. Зафиксировали? Это вам нужно знать. Это не говорю в том, что вы знаете, как вас настращать. Это чтобы вы трезво относились к пониманию вопроса призвания. Просто трезво относились. И если человек действительно призван Богом, то я говорю, ну посмотрите на этих людей с пониманием, что это люди, которые на передовой. Хотят они того или не хотят, они уже там. Если они будут прятаться, их быстрее убьют. Все, они уже там. Они уже на другом месте находиться не могут. Потому что их помазание, их призвание везде их выдает. Кстати, вот и все. Это все равно, что голый пытается вести себя как не голый. Я не голый, а все смотрят на него. Да, действительно, ты не голый. А он голый. Он не может спрятаться от этого, потому что он голый. Призванный не может спрятаться. Хорошо, а теперь читаем... В Евангелии от Марка, 6 глава, 1 стих. Читаем про то, как это происходило в жизни Иисуса. «Оттуда вышел Он, то есть Иисус, и пришел в свое Отечество». Давайте сразу объясню, что значит «в свое Отечество». Это то место, где Он вырос. Это то место, где Его знали с самого детства. Наверняка у Него были друзья там. Причем друзья, которые знали Его с самого детства. «За Ним следовали Его ученики. Когда наступило... суббота, Он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с уземлением, говорили, откуда у него это? И что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Во-первых, Иисус там пока еще ничего не совершил. Но они уже поняли, что это тот человек, о котором шумит весь Израиль. Они уже поняли, кто стоит перед ними. А теперь очень важно узнать, что их удивляло. Читаем дальше. Не плотник ли он? О, послушайте дальше, я вам сейчас кое-что открою. Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона. Не здесь ли между нами его сестры? Послушайте, их не удивляло то, о чем он говорил. Их не удивляло то, что они услышали о чудесах. Их вообще не удивляло то, что Иисус являл и говорил. Подождите, что их удивляло? Их удивляло то, кем они его знали, расходится с тем, то, кем он себя называет. Как он тот, кем он себя называет, если я его знаю? Как он называет себя Мессией или Сын Божий, если я знал его с самого детства? Мы вместе ходили на рыбалку, вместе ходили. То есть, заметьте, какими глазами или в свете чего они на него смотрели? Они смотрели на Иисуса, на Сына Божьего, на Мессию, в свете того, что они о нем знали. Подождите, какой же это свет? Молодцы, вы уже начинаете понимать. Они смотрели на него через призму прошлого Иисуса, прошлого того, что они знали о нем. Естественно, они его не слышали, и, естественно, они его и не видели. Они занимались анализом того, как он может на себя называть тем, кем он не является, потому что мы его знаем. Я вас потихонечку сейчас к чему-то подвожу, потому мне надо, чтобы здесь произошел конфликт и у вас. Обязательно. И дальше написано. И соблазнялись о нем. Что значит соблазнялись? Обижались на него или злились на него. Послушайте меня внимательно. Если у вас есть прошлое, а пока вы еще не умерли, оно у вас есть, это надо знать. Знайте, это то, чем против вас будет пользоваться только сатана, а не Бог. Ой, это благословляет. Если кто-то подошел к вам и говорит вам о вашем прошлом, знайте, что лично с вами разговаривает сам я не говорю сам сатана. Во всяком случае, его слуги точно. Скажите, подождите, так это же лидер. Но когда с Иисусом разговаривал один из его последователей, то он сказал, закрой рот, сатана. Он не сказал, что это сатана. Но он обозначил, что ум этого человека, используем сейчас, не Богом. Я хочу, чтобы вы просто понимали и для себя ясно представляли. Если кто-то напоминает вам о вашем прошлом, это говорит о том, что на этот момент этот человек, его ум используем для того, чтобы цель. А если это не Бог, то зачем вы его слушаете, а тем более реагируете? Молодцы, поняли? Если вы реагируете на то, что он вам говорит, то в этом и цель, чтобы вы прореагировали, чтобы вы начали спорить и начали ему напоминать его прошлое. О, теперь вы друзья. Это цель. Все. Так, а что ты придираешься к моему прошлому? У тебя тоже. И бу-бу-бу-бу-бу. И дети уже в песочнике песком обсыпаются. Оба помазанные песком, только уже перемазаны. И они такие выглядят. Поэтому еще раз напоминаю. Если вдруг вам кто-то напомнит ваше прошлое, вы ни в коем случае этого не делаете. Лучше промолчите, отойдите в сторону, но не вступайте в конфликт. Ни в коем случае. Помните, знамение того, что это не Бог, это то, что вам напоминает ваше прошлое. В Божьих глазах у вас прошлого нет. И если кто-то поднимает ваше прошлое, все. Иисус проливает свет на такую их реакцию. Почему они так говорят? Вообще, когда Иисус проливает эту реакцию, он не сколько проливает свет, насколько для них самих, сколько для учеников. Потому что ученики – это как раз те, кто тоже, возможно, когда-то пойдут в свои селения. И столкнутся с этим же. Чтобы они знали, Иисус говорит. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести. Давайте я вам дам трактовку вообще этих слов Иисуса, потому что они немножко сложно воспринимаются для нашего, скажем так, не иудейского или не еврейского ума. Вообще пророки Божии сами по себе не бывают пророк без чести. Они очень уважались в народе Израиля. То есть если приходил пророк Божий, ему воздавали всю честь. То есть его буквально чуть ли не на руках носили, потому что это пророк Божий. Все, ему воздавали все. Потому что говорится, не бывает пророк без уважения. Не бывает пророк без чести. Его и уважают, его и почитают. Но есть место, где его и не уважают, и не почитают. Это то место, где о нем все знают. Где о вас все знают, какое бы призвание ни имели, о вас все знают. Знаете, как моя мама называла меня в свое время? В церкви. Сынок. Если кто-то подходит ко мне и говорит, пастор Олег, подходит сестра Рая, она же моя мама, сынок. И вначале люди не могли понять вообще, с кем она разговаривает. И потом я посадил ее дома на кухне и сказал, послушайте, сестра Рая, когда я создал семью для вас с сестрой Светланой, я отделился от вас. И теперь для вас, сестра Рая, я брат. Да, вы можете называть меня сын, но не в церкви, а только дома. И называя меня так дома, вы не можете этим пользоваться для того, чтобы меня к чему-то располагать в отношении церкви и поднимать церковные вопросы. Или поднимать вопросы, которые связаны непосредственно с моими отношениями с моей женой. Конечно, она плакала, конечно, она обиделась, конечно, она расстроилась. Но поймите, без этого проблемы могли быть у нее гораздо хуже. Потому что она, по сути дела, она не на меня посягалась. Она создавала конфликт с тем помазанием, которое было и на ней, Дух Божий. Должна быть субординация. В церкви я пастор. Дома я брат, у которого уже есть жена, и я уже отделен. Эта субординация должна быть. Если этой субординации нет, поверьте, она в конфликте. И сатана будет это использовать против нее. Не против меня, он ничего не сделает, а против нее 100%. Все, эта субординация должна быть. Я понимаю, что в свое время моя дочка, когда ей было 4 года, она во время служения могла зайти, подойти, папа, а где карандаш? Потому что для нее я папа. Но сейчас моя дочка себе такого не позволяет. В церкви она говорит пастор на меня, а дома говорит папа. Это очень важные моменты. Мы их иногда упускаем, а потом создается конфликт, и люди не могут понять почему. И вот Иисус говорит, что пророк не бывает без чести. Пророк уважаемый по-любому. Но есть место, где о нем все знают. И в этом месте он не уважаем и не почитаем достаточно. Почему? Потому что его рассматривают как родственника. Разве только в отечестве своем и у сродников своих он чести не имеет. Или уважения не имеет. То есть кому Иисус это открыл? Да любому человеку, который будет в призвании. Не думайте, что дома рассматривают вас через помазание, к которому вы призваны. Вам бы так хотелось, но на самом деле так не будут. Ладно, помазанник, иди выноси мусор. Я мусор выносить? Вы что? Я пойду молиться. И захвати как раз 2 мешка с мусором по ходу. Господь, она совсем меня не уважает. Она меня взваливает бремена неудобно носимые. А это ж суета. Она вам расскажет все остальное тоже. Хорошо. Итак, я вам просто показываю разные стороны, чтобы вы прекрасно понимали, где происходит этот конфликт. Что же я могу взять лично из своего примера в отношении этой ситуации? Чтобы вы понимали, вот эта предвзятость отношений, конфликт, присутствует конфликт. Были такие моменты, когда меня информировали, потом меня информировали, что прежде чем меня куда-то пригласить, допустим, какой-то член церкви подходит, пастор или пастор, о, я знаю такого помазанного служителя, такого-то, такого-то, было бы хорошо, если бы мы его пригласили. Пастор говорит, хорошо, я узнаю. Ну и член церкви думает, что пастор сейчас пойдет перед Господом, склонит свои колени и задаст Господу вопрос, Господь Иисус, пригласить ли мне послужить в церкви такого-то, такого-то человека? Оказывается, все совсем по-другому. Просто не знает об этом прихожане. Что делает пастор или служитель? Он заходит в интернет и читает комментарии про такого-то служителя. Послушайте меня внимательно. Проблемы как бы вроде бы нет. Но дело в том, что сам же этот служитель, который зашел в интернет и гуглит такого-то другого служителя, называет интернет «сливная яма». Подождите, так значит, у него вообще представление о помазанниках формируется, исходя из сливной ямы. О каком боговодительстве идет речь? Я вам говорю, не исходя из выдумки. Я вам говорю, исходя из того, что мне говорят некоторые люди, которые хотели, чтобы в их церкви я присутствовал. Но потом они узнают, что пастор зашел в интернет, собрал на меня справки, и эти справки не соответствовали его пожеланиям. Вот вам и боговодительство. Я ни в коем случае не осуждаю этих людей. Я просто говорю, поражу пастора, и рассеются овцы. Как это все происходит? Брат Олег, Бог его не накажет. Я об этом не думаю. Я буду всегда говорить, милость Божия превозносится над судом. Я просто говорю, как иногда происходят эти конфликты. Конфликты в окружении. Чтобы вы понимали, что если вас призвали, это не значит, что прямо к вам побежали. Есть определенная там мудрость, в которой вам придется ходить. Потому что очень своеобразно ведут. Очень своеобразно ведут. Так же самое есть какие-то моменты, с которыми я тоже сталкивался, как определенные люди напоминали мне мое прошлое. Казалось бы, все знают, забывая прошлое, простираемся, да? Но как неудивительно, мое прошлое чаще всего вспоминают неверующие. Парадокс, парадокс. И вообще, только верующих, оказывается, оно интересует. Всех остальных вообще не интересует мое прошлое. Даже за деньги. А оказывается, есть такие верующие, которые вообще собирают данные на меня. То есть мне не нужно переживать, что я забуду свое прошлое. И вам тоже нечего переживать. Как только вы будете призваны, вам напомнят даже ту жучку, которую вы в 2 годика случайно переехали. Итак, конечно, на этих людей надо правильно смотреть. Поэтому если посмотреть на этих людей, которые делают это глазами Духа Святого, то по сути дела выявляется содержимое их ума или то, насколько их ум поражен. Вы должны трезво отходить, понимать к этих людям. Это не обижайтесь на них. Кстати, брат Олег, ну как они могут делать? Бог же меня призвал. Да, призвал. Поэтому сатана будет делать все вокруг вас то, что будет приводить вас к разочарованию. И если вы будете идти к разочарованию, это говорит о том, что для вас важнее, что думают для вас люди, чем тот, кто вас призвал. Выявляется ваше младенчество в вопросе призвания. Давайте посмотрим, какие результаты были в служении Иисуса, потому что здесь как раз в родном городе Назарете есть кое-что, то, что вам нужно увидеть. И не мог совершить там никакого чуда. Вот вам и дома. Только на немногих больных возложил руки и исцелил их. То есть все, кто знали Иисуса с детства, в начале его служения его не принимали. Брат Олег, а я думаю, почему Бог не направляет меня в мой город? Пока это опасно, потому что вас и так там не примут. Если вас там в Киеве принимали, вы собирали стадионы, то когда вы приедете к себе в село Великохата, там даже сторож не придет на служение. Скажите, как не придет? Это ж помазание! Но они вас знают как Васька. И все спрашивают, а кто там должен приехать? Вася. Вася! И шо він? Он будет про Бога рассказывать. Ох, отступник. И Вася уже отступник. Не помазанник, а отступник. Потому что если бы Вася сохранил традиции дедушки, то это один вопрос. Тогда бы Вася был интересный. А так как Вася не сохранил традиции дедушки, то он отступник. Я немножко вам говорю из своего, как меня восприняли мои родственники. Когда я с ними встретился, я сказал, что я пастор евангельской церкви. Они даже и не вникают в то, что их жизни разрушаются, понимаете? У них жизни смерть и разрушение. Но они меня отступник. Отошел от наших традиций. А зачем вам ваши традиции, если у вас все умирают и разрушаются все? Кому это надо, это кладбище? Я просто говорю, что происходит вокруг, поймите. Я вам говорю, исходя из того, что я знаю в своем призвании. И какой-то конфликт внешне происходит. Вообще удивительные вещи, как родственники реагируют. Но у нас тема не про родственников, а больше связана с окружающими, с вашими теми, кого вы называете друзья. Они тоже удивительно реагируют. Итак, все, кто знали Иисуса с детства, в начале его служения не принимали. И была еще одна причина, которая лежала в основании разных действий в отношении Иисуса. Иоанна 9 глава 22 стих. «Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его, Иисуса, за Христа, за Мессию, за помазанника, того отлучать от синагоги». А вот что написано Иоанна 12 глава 42 стих. «Впрочем, и из начальника многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». И вот еще один стих Иоанна 7:13. «Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». То есть, смотрите, страх и в совокупности с предвзятым отношением поражал ум слушающих и делал их неспособными принятию обещанного Богом. То есть страх в совокупности с предвзятым отношением. Вы знаете, как много слухов ходит о разных помазанниках. Иногда, когда я приезжаю в церковь, это же Украина, слава Богу. Прежде чем я доберусь до кафедры, меня спрашивают, а как вы относитесь к такому-то, к такому-то? На Украине сейчас, на сегодняшний день... А я говорю, а как я должен к нему относиться? Ну, вы же знаете, и понеслась. Я вам рекомендую, сохраняйте отношения с Духом Божьим. Вы вообще относитесь к семье Божьей, а не к такому-то, такому-то. Сохраняйте. Не вам решать, что они делают неправильно и что они делают правильно. Мне нравится, как сказал один муж Божий. И я считаю, что это верная оценка. Если вы хотите дать оценку правильности или неправильности какого-либо из служителей, вы можете дать только в том случае, когда вы находитесь на его уровне. Есть о чем подумать? Да, в общем-то да. Я считаю, что это мудрое изречение. То есть на сегодняшний день очень много слухов в отношении верующих распространяют сами верующие в основном. Конечно, это на руку только сатане. Самые большие препятствия для призванных Богом не мир, а церкви. Конечно, это закаляет. Я вам хочу сказать, это закаляет. Это укрепляет в какой-то степени, если вы правильно к этому относитесь. Давайте рассмотрим еще одно из событий, которое произошло в жизни иудеев, только среди иудеев, в отношении теперь Иисуса. Эта история представлена в Евангелии от Иоанна, 7 глава, начнем с 43 стиха. «Итак, произошла о нем распра в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него руки. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители же отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек, говоря об Иисусе. Фарисеи же сказали им, неужели и вы соблазнились или поверили в него? Уверовал ли в него кто-то из начальников или из фарисеев? А сейчас вы узнаете, как служители, Богом поставленные служители, ну, я как бы так говорю, Богом поставленные, но во всяком случае находящиеся на должности священников, которые поставлены Богом благословлять народ Божий, смотрите, что они делают. Послушайте. Но этот народ в невежда в законе, проклят он. Поставленные благословлять, проклинали Божьих детей. Проклят он. Никодим, пришедший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, слушайте внимательно, судит ли закон наш человека? То есть как мы можем говорить что-то о человеке, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Это такая распространенная глупость, которая на сегодняшний день проявляется. Точно так же есть определенные группы людей, когда церковь хочет, чтобы туда был приехал, допустим, служитель, а служитель, абсолютно не созваниваясь, сам делает какие-то заключения по чьим-то слухам. Абсолютно. Я сталкивался с такими вещами. И в определенных церквях, членам церкви приходилось чуть ли не за барки брать пастора и буквально заставлять его, чтобы тот пригласил. Представляете, какие моменты? А пастор, я говорю о себе сейчас, когда приезжал, я приехал, на Синедрион после служения. Я не буду говорить, в каком городе это было, но меня вызвали на братский совет. Я гость, служитель, отпроповедовал, а потом меня на братский совет, чтобы чехвостить и задавать мне вопросы те, потому что на этого пастора наехало паство для того, чтобы меня пригласить. Представляете, что творится иногда? Хорошо. Ну, слава Богу. Это тоже определенный обучающий процесс. Важно при этом сохранять плоды Духа Святого. Потому что каламбуры разные происходят. Меня уже не шокирует то, что иногда выкидывают дети Божии. О, как они так могли? Я уже проехал это. Потому что это большая больница, где разные отделения. И есть такие отделения, там, где очень странно себя ведут. И порой даже лучше пройти мимо этого отделения. Ну, чтобы не соблазниться. Бо поведение очень даже чудное. Чудноватое какое-то. Хорошо, но милость превозносится над судом. На это сказали ему. Не... Вообще, этот человек, Никодим, это очень уважаемый служитель. Но как только он сказал что-то, что хоть как-то приносило свет, смотрите, что он говорит. Они сказали, и ты ли не из Галилеи, или сразу, ты тоже его слушал. Когда кто-то предлагает, допустим, меня пригласить, так ты тоже его слушал. И этих людей берут сразу на заметку, что есть огромная вероятность, что от них будет исходить что-то не то. Не ты ли его тоже слушал? Рассмотри и увидь, что из Галилеи не приходит пророк. Они так решили. Все. Мы так решили, мы постановили. Из Галилеи пророка быть не может. Вот и все. Представляете, вот это вот, я хочу, чтобы вы понимали, как это происходит в окружении. По сути дела, Иисус помазан для этого народа, Иисус благословение для этого народа. Что они устраивают? Вынос тела. Конечно, это в какой-то степени просто расстраивает. Знаете, когда ты знаешь, для чего и для кого ты помазан, а эти против тебя выступают, конечно, расстраиваются. А с другой стороны, потом понимаешь, Господь, я даже не собираюсь сражаться за себя. Поэтому мне очень знакомо, есть такое выражение, знаете, как клеить ярлыки. Мне очень это знакомо, как клеют ярлыки. Эти ярлыки самые разнообразные, но клеят их не неверующие, а клеют их младенцы, дети Божьи. Я это все говорю к вам и к тем, кто это слушает, чтобы вы это ни в коем случае никогда не делали. Правым, неправым. Правильно он делает, неправильно. Не занимайтесь этими вопросами. Это не ваши вопросы. Помазан он, не помазан, не занимайтесь. Вы, главное, стремитесь к тому, чтобы быть в послушании перед Господом. От задания к заданию. Двигайтесь вперед, не останавливайтесь. Я был свидетелем не раз, как лидеры или служители на моих глазах просто обливали пастора грязью. А были такие моменты, когда лидеры или служители сидят, читают книжки, тех авторов, которые пастор им запретил читать. И стоит кто-то на шухере. Пастор идет. Все сразу раз. И святое лицо. Это что за лицемерие? Они знают, что действительно этот автор благословения. Но там у них запретили читать эти книжки. И они все равно их читают, и там находятся. Представляете, какие двоящиеся мысли? Представляете, в каком состоянии человек находится? Взрывном, просто взрывном. Потому что он живет в лицемерии. Он читает этого автора, которого и в церкви запретили читать. Он читает и практикует. А при этом всегда делает вид, что он послушный пастору. Он бомба замедленного действия. И сатана, если удастся, он разорвет этого человека. Он когда-то взорвется. Я это все видел своими глазами. Я не то, что делюсь с вами, знаете, чем-то выдумал или придумал. Я это все видел своими глазами и прошел определенные вещи. Это не то, что я прятал. Я просто был удивлен, что они прячут. Потому что в свое время, когда я сказал, что я с этим не согласен, и я вынужден по этой причине отсюда выйти, туда перейти, а они все сидящие говорили, как ты можешь? А сами же при мне прятали книжки. Потому что это лицемерие. Были и другие моменты, когда ко мне подходили люди и говорили, знаете, брат Олег, извините нас. Я говорю, за что? Потому что все время мы слушали тех людей, которые говорили нам не слушать вас. Мы их слушали и ходили в проблемах. А это мы все-таки решили вас послушать. Послушали вашу кассету, и Бог коснулся нас. Поэтому мы пришли на собрание, мы послушали, мы исцелились, и мы просим вас прощения. Я понимаю, что он больше никогда не вернется к тому человеку, который ему сказал, не слушай этого. Это конфликт. Но люди сами создают эти конфликты. Интерес к этим конфликтам есть только у дьявола, у Бога нет. Поэтому рожденным свыше не нужно становиться участником конфликтов, которые создает дьявол. У нас есть достаточно мудрости, представленной в Писании, которая в целом говорит о том, чтобы не враждовали друг с другом. Не враждовали. И этим заниматься не надо. Не ройтесь в учениях. У вас есть Дух Святой, который поможет вам знать. Занимайтесь тем, чтобы быть послушным. Я могу вам сразу сказать, у людей, которых находятся в призвании, их не интересует откровение. Их интересует опыт. У вас может быть миллион откровений. Но самое ценное, что у вас может быть, это опыт во взаимоотношениях с Духом Божиим. И если его нет, то все ваши откровения – это то, что пока держите при себе. Если вы не живете в этом, и это не обогащает вашу жизнь и жизнь окружающих вас, то знания надмевают. И не больше. И не больше. И сатана сделает все необходимое, чтобы даже использовать тот багаж знаний, который у вас есть, вызвать вас на конфликт, в котором вас и уничтожить. Если вы знаете, что Бог вас призвал, то правильно относитесь к окружающим вас. Они, не ведая того, на каком-то этапе становятся для вас самым серьезным сопротивлением. Но если вы поймете, что вы, по сути дела, призваны, чтобы помочь им, а то, что они выявились, ну так и вы же призваны помочь им. А если вы их не вмещаете, то как вы собираетесь служить тысячам? Оно даже нелогично. Нелогично. Поэтому есть конфликт с окружением. Этот конфликт больше вызван антихристом. Но вы, как призванные, должны осознавать, что вы в этом конфликте не то, чтобы тыкать, а чтобы помочь. Поэтому те, которые руководствовались мудростью Божией, говорили такие слова: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Если вы будете помнить, что милость превозносится над судом, вы не будете вступать в сражение. Я вступал в сражение. И всякий раз, когда я вступал в сражение, я каялся. Но я был младенец, поэтому еще заводился и вступал в сражение. На сегодняшний день я не вступаю в сражение, потому что не вижу в них никакой необходимости. Они только расстраивают. И я стараюсь всячески выйти из таких конфликтных ситуаций. Периодически они где-то там, то там, то там, то там. Но я стараюсь выйти. Но чтобы вы понимали, что любое призвание, неважно, бухгалтер вы, там, политик, к чему вас Бог не призвал. Есть друзья, есть знакомые, которые не всегда мудро и адекватно будут действовать на ваше призвание. Они где-то там уязвят, где-то что-то скажут. Где-то скажут батюшка, где-то скажут матушка, где-то диакон там, еще как-то смешно вас обзовут. Если вы будете на это реагировать, то вы очень быстро закончитесь. Вы даже не представляете, как меня иногда называют. Лектор. О, брат Олег, мне нравятся так ваши лекции. Так что графина нету, знаете, я так уже в принципе... Я не обижаюсь. А один человек меня полгода называл Алик. Он просто не знал, как меня зовут, а имя Алик ему нравилось. Полгода. Я не обижался. О, здравствуйте, Алик. Я думаю, да ладно. Как Алик? Мне все равно абсолютно. Человек пришел на служение. Порадуемся этому, да? А как вы можете меня так называть? Не придирайтесь. Отныне мы никого не знаем по плоти. Хоть Вася, хоть Алик, хоть батюшка, хоть диакон, хоть матушка там еще где-то. Хорошо. Итак, призванные Богом должны знать, что если вы приняли Божий призыв, вы будете под пристальным вниманием сатаны, чтобы обвинять вас и обливать грязью. Это вызов. С другой стороны, если вы мудро к этому вопросу отнесетесь, то вы закалитесь в этом всем и будете следовать дальше, вы вырастете и станете хорошая помощь к тем людям, которые в этом вопросе еще не выросли. Поэтому ваше окружение может вам содействовать в росте. Если вы мудро будете к ним относиться, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Если вы мудро к ним отнесетесь, то ваше окружение, по сути дела, будет содействовать вашему росту. Но конфликт – это часть жизни в призвании. Это часть жизни. Мы не ищем конфликты. И мы не стремимся их создавать, но они часть этого процесса. Потому что любое призвание – это вызов. Любое призвание – это передаваемое. Это нужно осознавать и трезво к этому относиться. И если вы достаточно мудры в этом вопросе, то вы не потеряетесь и не разобьетесь. Как только какая-то провокация срабатывает, сатана тут же усиливает эту провокацию. То есть вы уже знаете вашу свою слабую сторону. Где усиливаются провокации, это говорит о том, что там они срабатывают. Но помните всегда, что вы собственность Господа Иисуса, и сатана без вашего разрешения все равно не может вас уничтожать. Всегда об этом помните. Я об этом помню всегда. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса. Мы благодарны тебе, Господь Иисус, за то, что ты трудишься над нами. Спасибо тебе за этот материал, за этот урок. Мы будем и дальше учиться и стремиться, чтобы воля Отца была исполнена во всей полноте. Спасибо тебе, спасибо тебе. Мы благодарны тебе, Бог Авраама, Исаака, Якова. Благодарны тебе за план твой, за намерение твое для каждого из нас лично. Мы благословлены тем, что через Сына Твоего мы имеем доступ к этому плану. Мы имеем возможность жить на земле, как на небе, вкушая, как благ Бог. В тех планах, в тех намерениях, которые Он приготовил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя, Отец. Мы любим Тебя и благодарим Тебя за то, что Дух Твой наставляет нас на всякую истину, возвещая нам будущее на каждый день этого месяца. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо тебе за помазание, за твое святое присутствие. И я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя, Иисус, за то, что твой дух снимал всякое бремя и всякое ярмо, отпуская измученных на свободу. И если, Господь, кому-то надо покаяние, я благодарен тебе за милость твою, за прощение твое. И я верю, Иисус, что ты, будучи верен и праведен, прощающим и очищающих от всякого греха. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе также за благодать умножения, за то, что она доступна каждому из нас. Поэтому мы берем свое семя веры, Господь Иисус. О, благодарны тебе. Благословляем его во имя Иисуса. И высвобождаем урожай с этого семени. Да приходит он в житницы, да приходит в кладовые сеющих семя, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Благословляем и принимаем. От тебя сатана мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за этот урок и за то, что ты открывал нам духом твоим. Во имя Иисуса. Аминь.